Глава 42. Много лет тому назад, в один летний день, по степной дороге скакала, сломя голову, тройка отличных лошадей, запряженных в небольшую телегу. Лихой ямщик ухарски свистал и поводил кнутом по воздуху, едва держась на облучке. Плечистый мужчина средних лет, с лицом суровым, зорко следил за пристяжными. Все, что не встречалось по дороге, сворачивало в сторону и с наслаждением следило глазами за телегой, которая промчалась несколько верст без малейшей остановки. Лошади все в мыле стали слабеть, зато ямщик сильнее прежнего посвистывал, прищелкивал и махал кнутом. Солнце садилось и ослепительным своим блеском осветило степь, которая расстилалась на большое пространство кругом. В это самое время по глубокому песку едва тащилась длинная телега вроде роспусков, прикрытая рогожей. Возле тощей клячи шел молодой цыган, почти в лохмотьях. Загорелые руки и ноги его были обнажены, дырявая рубашка выказывала его грудь. Он шел задумчиво, как вдруг крики и жесты ямщика, мчавшегося на тройке, нами описанной, смутили цыгана. Он начал бить свою клячу, которая вместо того, чтобы ускорить шаг, совсем остановилась. И пока она успела собрать свои силы и повернуть в сторону, колеса зацепились, и тройка стала. У пристяжной лошади из ноги ручьем текла кровь. Ямщик и барин в минуту соскочили с телеги и кинулись к лошади. На их лицах изобразился испуг. Барин гневно обратился к цыгану. Кляча дрогнула, рогожа быстро откинулась, и женщина, лежавшая в телеге, привстала, слегка приподняв белый кусок холста, покрывавший ее голову и плечи. Барин от неожиданного появления женщины остановился и глядел на цыганку, которая, бросив на него огненный и смелый взгляд, улыбнулась, выказав тем свои удивительно белые зубы. Потом закуталась в полотно и снова легла в телегу. Барин подошел к цыганке, откинул ее покрывало и долго смотрел на нее. Цыганка была в самом цвете лет. Лицо ее было смугло, но кожа так прозрачна, что видны были некоторые жилки на ее подбородке. Румянец был нежный. Черты не столько правильны, как оригинальны. Глаза горели таким огнем, что, казалось, из них сыпались искры. Черные вьющиеся волосы в беспорядке падали на ее полуобнаженные плечи. Что более всего поражало в ней, это гордая и надменная улыбка. Она не изменила своего положения и без робости глядела на барина, который спросил у цыгана, стоявшего невдалеке от телеги: «Куда едешь?» «В табор», — отвечал цыган не очень чистым языком. «Откуда?» «Из города». «Зачем ездил?» Цыган замялся, но, оправясь, быстро отвечал: «Гриб возил». «А зачем она ездила?» Цыган опять замялся и молчал. «Я тебя спрашиваю?» — крикнул барин. Цыганка величественно привстала. Красота ее сделалась еще блистательнее. Белое полотно упало с плеч, длинные волнистые, как смоль, черные волосы рассыпались по плечам. Через одно из них был перекинут кровавого цвета шерстяной платок, который завязывался узлом на боку и тем обнажал руки цыганки. Барин, указывая на цыганку, спросил: «Что, она сестра, что ли, тебе?» «Невеста», — с гордостью произнес цыган, и, подойдя к телеге, что-то сказал по-цыгански, отчего цыганка громко засмеялась, весело вскочила на ноги и с диким криком зазвенела над своей головой засаленными бубнами, которые она взяла на телеге. Спрыгнув ловко на землю, она стала напевать и стучать в бубны, а цыган — плясать. Посреди бесконечной равнины, на жгучем песку и позлощенные заходящим солнцем, цыган и цыганка необыкновенно были хороши. Когда пот полил градом сплясавшего цыгана, он остановился. Цыганка, ударив в бубны, испустила крик, закружилась и, неожиданно остановясь перед барином, протянула ему бубны. Грудь ее высоко подымалась, ноздри расширялись от дыхания, глаза ярко горели. Барин бросил в бубны часть денег, что были у него в кармане. Цыганка радостно вскрикнула, вся задрожала и кинулась к цыгану, который, присев на землю и собрав деньги в горсть, тоже весь дрожа стал считать их. Цыганка стала на колени перед ним и следила за его движениями. Барин глядел на цыганку и, мигнув ямщику, который стоял у тройки и тоже любовался ею, сказал: «Что, какова? Даром, что цыганка?» «Лихая», — произнес ямщик, тряхнув головой. Барин приказал снять ковер с телеги и разостлать его у края дороги. Закурив трубку, висевшую у него на пуговице венгерки с кистями, он лег и приказал цыганке петь. Голос у цыганки был небольшой, но полный жизни и приятности. Сначала она пела грустные песни, но барину они не понравились. Он приказал ей спеть что-нибудь повеселее. Цыганка исполнила его желание и так увлекла своих слушателей, что они хором подтягивали ей и поводили плечами. Стало смеркаться, цыган собирался ехать. Барин сделал им предложение ехать к нему, чтоб вечером снова петь песни. «Нельзя, табор ждет», — отвечал цыган. «Ну, пусть его ждет». «Нельзя», — решительно произнес цыган, и, указывая на цыганку, он продолжал: «Завтра начнем свадьбу нашу». Барин задумался. Цыган оправлял свою лошадь, пока цыганка усаживалась в телегу, которая со скрипом двинулась. Барин крикнул: «Стой!» Цыган удержал лошадь. Барин, поманив к себе цыгана и переговорив с ним что-то, указал на свою тройку, которую цыган осмотрел и пересчитал лошадям зубы. Он остановился в раздумье перед ними, но, бросив взгляд на цыганку, которая преспокойно лежала в телеге, закинув руки назад и напевала в полголоса, он замотал головой и пошел от тройки. Барин плюнул вслед цыгану и проворчал: «Цыганское отродье!» И он занес было ногу, чтобы сесть в телегу, но услышал жаркий спор цыгана с цыганкой. Последняя страшно горячилась. «Что, что такое случилось?» — подходя к цыганке, спросил барин. Цыган ворчал себе под нос, а цыганка продолжала ему говорить, грозно кивая головой: «Ну что такое болтаешь там по-своему? Говори по-русски», — ласково сказал барин. «Я бронила его, а табор задаст ему, как узнает, что он не хотел ехать к тебе. Надо у табора спроситься. А далеко ваш табор?» «За горой». «В Ухтомском лесу?» — радостно спросил барин. Цыганка кивнула головой. Барин провел рукой по усам и повелительно крикнул цыгану: «Пошел за мной!» Сел на тройку и поехал вперед, поминутно поворачивая голову назад, едет ли за ним телега цыгана. Надо было проехать несколько верст, чтоб, наконец, увидеть какую-нибудь зелень. Было уже совершенно темно, как ехавшие завидели лес, который казался островом посреди песчаного моря. В опушке леса было разложено несколько костров огня, которые издалека виднелись, резко рисуя на тени песку группы, собравшиеся около них. Ржание лошадей возвестило табору о приближении тройки. Все поднялось на ноги и пошло навстречу приехавшим. При виде тройки они стали расспрашивать цыгана и цыганку, которые с жаром им что-то говорили. Барин соскочил с телеги у самого огня, где сидело несколько стариков, которые встали и дали место гостю. Весь табор сбежался смотреть на гостя. Удовлетворив любопытство, цыганы кинулись к телеге цыгана, из которой цыганка выбрасывала разный хлам, даже битые бутылки, тряпки, в числе которых были и новые сарафаны, и рубашки. Куры со свернутыми шеями были также в этом хламе. Старики безобразные все пересмотрели, перещупали и, забив все в мешок, увлекли за собой. Приехавшая цыганка уселась у огня между своими подругами и стала с ними петь песни. Табор поуспокоился и разделился на группы. В одной стороне пели хором цыганки молодые, в другой у костра играли в засаленные карты цыганы, окруженные зрителями. Старухи хлопотали около поросенка, жарившегося на двух палках, воткнутых в песок. Другие усердно щипали кур, привезенных цыганкой. Голые ребятишки играли у костра, валяясь по песку. Многие из них, сидя на корточках, жадно глядели на жарившегося поросенка. Старики сидели поодаль огня, предоставив почетное место гостю, который разговаривал с начальником табора. Окончив разговор, гость был окружен цыганками, и началось пение. До самого рассвета в таборе раздавался гул песен и плясок. Гость горстями бросал деньги. Когда он готовился уезжать, табор собрался в кучу. Начальник цыган что-то сказал им. Они все радостно закивали головами. Женщины стали охорашивать цыганку, которая оставалась холодна к окружающему. Молодого цыгана не было видно в таборе. Он в нескольких верстах объезжал одну из лошадей гостя, окруженного молодыми цыганками. Гость сел в телегу, запряженную уже только парой, и ждал, пока окончится прощание цыганки с ее табором. Ее провожали все с радостными лицами. Одна только безобразная старуха, то была ее бабушка, припав к ее груди, плакала, нашептывала какую-то траву и прятала ее на грудь. Молодая цыганка совершенно была равнодушна и твердым шагом подошла к телеге, села в нее, гордо поклонясь всему табору, который радостными криками возвестил ее отъезд. Телега помчалась. Не проехали они версты, как позади ехавших раздались дикие крики. Цыганка, побледнев, быстро повернула голову и сделала движение броситься из телеги. Барин удержал ее, и, оглянувшись назад, он тоже изменился в лице. За телегой гнался с отчаянным и угрожающим видом цыган, ездивший с ней в город. Он дико кричал что-то, за ним гнался весь табор. «Скачи во весь дух!» — крикнул барин и грозил бежавшему, который в быстроте своего бега мог сравниться с лошадью. Цыганка напряженно следила за цыганом, который уже почти догнал телегу и стал было ловить ее, как цыганка, сорвав с себя платок, бросила ему на голову, что приостановило его бег, а телега еще быстрее понеслась. Барин был в восторге от выдумки цыганки, которая равнодушно смотрела, как догнали цыгана и как его, связав, повели в табор. Господин, ехавший с цыганкой, был известен всему краю, где жил, не одними своими богатствами, но и своей странной жизнью. А разгульный и крутой его характер немало делал шуму. К нему стекались соседи всей окрестности, дом походил на дворец. Очень часто для какого-нибудь праздника пристроивали флигель, что давало странную наружность всему дому. Некоторые гости так заживались у Куратова, что жены с детьми приезжали навещать своих мужей. До 40 лет так жил Куратов. Вино, бессонные ночи, охота, наконец, подействовали на его здоровье, которое казалось несокрушимым. Он впал в апатию, даже доходившую до отчаяния. общество сделалось ему невыносимо. Он ездил на охоту один и оставался в лесу по целым дням. Только изредка, как бы вспомнив былое время, он делал пиры. Но часто посреди самого разгула Куратов приказывал подать верховую лошадь и скакал за 30 верст в другую деревню от веселого смеха и говора своих гостей. Усадьба, в которую он удалялся в такие минуты, гармонировала с его мрачным расположением. Нельзя было придумать ничего грандиознее и вместе с тем печальнее выбранного им местоположения. Дом стоял у подножия горы, и его фасад был обращен к озеру с бесконечными извилинами, которые пропадали в густом лесу. Кругом озера с трех сторон, как бы служа оградой, были горы, покрытые редким еловым кустарником и деревьями. Они придавали этому месту вид крепости, в которой была заключена вечно гладкая, как зеркало, поверхность воды. Огромные деревья, склонясь к воде, бросали на нее страшные тени, а рукава озера, бесконечно извиваясь, вдали блистали кое-где между густым лесом. Какое-то уныние разливалось кругом озера, которое даже в бурю было покойно. Ветер, бушующий на горах, завывая, как бы страшился нарушить спокойствие озера. Одни только верхушки дерев медленно покачивались и наполняли воздух странным гулом. Мрачный и раскидистый ельник стоял неподвижно, простирая свои длинные сучья к озеру, как бы стараясь защитить его от солнца. Осока, страшной высоты тростник, окаймляли озеро, а изумрудный мох в виде травы предательски укрывался между кустарниками ельника. Ни дичь, ни звери, ни огромное количество рыб не пленяли жителей. Деревня была расположена на горе, позади барского дома. С незапамятных времен было тут предание, что озеро и лес его окружающий населены злыми духами. Одна страшная необходимость в дровах или в срубке дерева отваживала мужиков спускаться в лес к озеру. Ни разу не возвращались домой без новых подтверждений о страшных слухах, ходивших в деревне об озере. Огромную щуку, забредшую на берег озера, чтобы погреться на солнце, принимали за злого духа. И мужик, бросив свою неоконченную работу, бежал, как безумный, домой рассказать о злом духе в виде огромной рыбы. Пропавшая у мужика корова, лошадь — все приписывалось озеру. К подтверждению суеверия жителей деревни много способствовали без вести пропавшие люди, бывшие в лесу около озера. Вероятно, они погибали в страшных болотах. Но никто не сомневался, что погибшие были жертвой злых духов, а не своей неосторожности. Мрачное и покойное озеро было иногда свидетелем и страшных преступлений. Вот одно из таких происшествий.